Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – посадка Ryanair в Минске. Причины переполоха. Ну, вы все уже, видимо, в курсе событий, которые произошли накануне 23 числа. Речь идет о том, что самолет рейса Ryanair – это лоукостер такой, следовавший из Афины в Вильнюс, по пути прохождения через Беларусь получил сообщение о том, что на его борту заложена бомба. И недалеко от белорусской границы, белорусской уже с Литвой, развернулся и совершил посадку в Минске. Значит, я хотел добавить к этому только два момента, которые были выяснены еще вчера. Потому что я вчера отслеживал эти события. Значит, первое было сразу же оперативно опубликовано стенограмма переговоров диспетчера с экипажем самолета. Из него следовало, что экипаж самолета попросил диспетчеров о том, чтобы их приземлили в Минске. И когда там его спросили, собственно, чем вызвано, то есть откуда вы получили сообщение и минирование, кто вам дал это распоряжение, и сказали: наше руководство. Второй момент – это то, что, значит, решение о посадке принимает на борту это командир, это за ним находится последнее решение. Вот, и очевидно, что на тот момент никто его к посадке в Минске не принуждал. То есть не было какого-то там, ну я не знаю, перехвата, условно говоря, там какой-то стрельбы, не приведи Господь, в воздухе и так далее, чтобы кто-то его заставил там приезжать. То есть они решение приняли самостоятельно. Зачем и для чего они его приняли, ну мы вот будем это сегодня обсуждать. Значит, и что из этого следует. Так что вот, Саш, я тебе передаю слово.
Я не знаю, какие ты вводные взял, так сказать, по этой части, так сказать, по то, что я слышал, так сказать, команда была, так сказать, сесть именно в Минске, несмотря на то, что по правилам он должен был садиться в Вильнюсе, от Вильнюса он находился в 79 километрах, и это был ближайший аэропорт, который он должен был сесть по правилам. То, что его заставили делать сложный маневр, возвращаться в сторону Минска и там садиться, это было понуждение. Понуждение было с истребителем МиГ-29.
Так, ты еще что-то хотел сказать, нет?
Нет, ты вводную сказал, так говорить, у меня другие сведения просто. Понятно. Они могли получить команду непосредственно не от белорусских властей, а от своего руководства, с которым, очевидно, связывали белорусские. Это ничего, сути дела, не меняет. По существу это пиратский захват. Mm-hmm. Более того, сегодня какой-то появился бред, что, мол, где белорусы сказали, что собирается Хамас, Карл, взорвать над Вильнюсом.
Да.
Ну, Хамас над Вильнюсом. С точки зрения белорусских, конечно, это доказательство того, что так это надо сесть у них и сдать журналиста. Это понятно. Ну, какая-то вранье уже запредельное, так по большому счету.
Ну, я, честно говоря, не думаю, конечно, что к этому причастен Хамас, потому что ему по логике вещей нафиг это не нужно. Вот. Но что касается самого контекста ситуации, я хочу сказать, что, конечно, это очень напоминает спецоперацию. Спецоперацию по изъятию, так сказать, вот этого вот оппозиционера, которая была проведена с ведома белорусских спецслужб, подсказку белорусским спецслужбам, там я не знаю. Во всяком случае, для этих самых спецслужб все получилось слишком удачно. Поэтому это само по себе навевает на подозрение. Вот. Я лишь хотел сказать о контексте, собственно, этой истории, исходя именно из того, что предположительно это операция белорусских спецслужб. Несколько лет назад был такой примечательный, так сказать, момент. В Россию прилетел Сноуден. Он прилетел через Гонконг, потом Китай. И по своему прибытию он сказал, что вообще-то он хочет остаться не в России, а на Кубе. Ну, его по-человечески можно понять. На Кубе теплее, там режим такой, который его точно не выдаст никаким американцам. Ну и плюс тому, родители, если есть желание, они всегда могут туда долететь. Это гораздо проще, американцев много достаточно ездить на Кубу. Так вот, через некоторое время после того, как он здесь оказался, в России, здесь был с визитом президент Боливии Эво Моралес. Он прилетел на своем личном джете, все хорошо, потом начал улетать обратно. И чуть-чуть в воздушном пространстве над Австрией его заставили приземлиться в Вене. Ну, несмотря на то, что это президент, его самолет является как бы дипломатической территорией. Действует, опять же, чтобы не смеяться, Венская конвенция о дипломатических представительствах. Все кучей к месту. Варалиса из самолета вытряхнули. И в течение 5 часов его шмонали на предмет обнаружения там Сноудена. Сноудена не нашли. Сказали, летите дальше. И, как говорится, все. Вот об этом эпизоде, может быть, кто-то сейчас помнит. Я сомневаюсь, что многие наши слушатели. Но когда
я не только помню, я читал про это. И помню об этом.
Я тоже читал. Он просто не часто повторяется. Да? Вот, когда, в общем-то, президента чуть-чуть, даже не рейсовый самолет, а просто президента, не при угрозе бомбы, а просто так сажают и, так сказать, начинают шмонать. Ну, мягко говоря, сильно необычная акция. Вот я представляю себе что-то в схожих категориях. Ну, представим себе кого-нибудь там сопоставимого с Боливией. Ну, например, блин, чтобы не ходить далеко, Литву. Вот литовский президент летит, допустим, ну, в Японию через Россию. Вот его тут берут в Москве, сажают и говорят, ты знаешь что, ну-ка вытряхнись отсюда, мы сейчас тут твой самолет обшмонаем. Но я думаю, что визгу было бы на весь мир, так сказать, мы бы и сейчас еще слышали его эхо. Здесь не происходит ровным счетом ничего. Для меня эта история особенно близка потому, что я однажды чуть сам не попал под раздачу в такой же ситуации. Дело в том, что наши слушатели, наверное, знают, что я там периодически люблю летать на Кубу. И вот в один из годов, как раз после прилета Сноудена сюда, пронесся слух, что Сноуден рейсовым самолетом Аэрофлота полетит на Кубу. И я как раз в это время собрался брать билет. Ну вот какой-то Господь меня уберег, так сказать, от того, чтобы взять билет на этот рейс. Кстати, на него их почти и не было, потому что туда журналистов набилось на этот рейс, ну, наверное, столько же, сколько Навального сопровождали из Берлина в Москву. Короче говоря, я видел даже, так сказать, репортаж из этого самолета, где показывали пустое кресло, на которое якобы должен был прийти Сноуден, который до рейса так и не пришел. В чем фишка? Ради чего они летели? Ну, не для интервью же со Сноуденом. Речь идет о том, что теперь самолеты из Москвы на Кубу летают не как раньше в советское время через Атлантику. Они летают примерно по такому маршруту. Скандинавия, Шотландия, Исландия, Гренландия, дальше восточное побережье Канады. Они спускаются вниз по восточному побережью Соединенных Штатов и дальше через Флориду приземляются там. Может, это короче, может, сопутствует розе ветров. Я так думаю, что они это делают с целью предосторожности, чтобы было всегда километров 200-300 до какого-то ближайшего аэродрома, если какая-то поломка на борту, чтобы можно было приземлиться. Но суть-то не в этом, а в том, что для всех было ясно, что если этот самолет полетит на территории Соединенных Штатов, то его просто посадят на место, прямо там на территории, и обшмонают, и вынут оттуда того, кого надо. Есть там сообщение о бомбе, нет сообщения о бомбе, никакой разницы нет. Вы понимаете, то, что это является как бы частью, я не знаю уже, как это назвать, общепринятой мировой практики, можно теперь так это называть, это, конечно, вызывает вот у меня лично глубокое возмущение. Понимаешь? И особенно то, что это кому-то можно, кому-то нельзя, для кого-то это является нормой, для кого-то нет. Последняя вишенка на торт. Среди наших слушателей есть много почитателей, я знаю, журналиста Гордона украинского, которые периодически его слушают. И вот, в частности, он последние 1.5 месяца интриговал всех слушателей тем, что он сейчас сообщит какие-то сенсационные вести о спецоперации, которые, в общем, завалили какие-то предатели в украинском руководстве, который вот-вот должен выдать канал Беллинкат. Канал Беллинкат до сих пор своего результата расследования не выдал, но Гордон, уже как бы изнемогая от количества информации, все-таки выдал, о чем идет речь. Речь идет о том, что группа вагнеровцев, так называемых, которая должна была лететь якобы в Венесуэлу на какие-то охранные работы по приискам, по фальшивому контракту, была завербована там в количестве около 30 человек. Это было, по-моему, в апреле или где-то в марте прошлого года. И затем, поэтому самому, среди них были, кстати, люди, которые участвовали в Донбасской операции, среди прочего. Ну, соответственно, на стороне республик. И вот они должны были сесть в турецкий самолет, который должен был довести как бы до Стамбула, а там пересесть на рейс до Венесуэлы. И вот этот самый турецкий самолет планировалось перехватить над Украиной, объявить, что там бомба, значит, посадить его в Киеве, соответственно, всех там арестовать, кто есть из этих вагнеровцев. И это должна была быть блестящая операция, проведенная при сотрудничестве украинской спецслужбы, с турецкой спецслужбой, с американской спецслужбой. В общем, короче говоря, вот такой вот фейерверк удачи в борьбе, так сказать, с международными террористами, которыми представляют вагнеровцев, для того, чтобы, соответственно, получить, так сказать, обменный материал, который затем можно было торговать с Россией. Вот это должно было быть выдающимся, как представлял его Гордон, успехом украинских спецслужб, который провалился вот по причине предательства внутри страны. Кстати, имен предателей он так и не назвал. Так вот, спрашивается, если планируется операция на голубом глазу, при котором в самолет, как утверждается, закладывается бомба, после этого он сажается в какой-то стране, и там, так сказать, вынимают из него кого надо. Спрашивается, а чем, собственно, белорусская спецоперация отличается вот от этой, которая не только тем, что она совершилась, в отличие от той, которая, к сожалению, для ее участников накрылась. Но то, что сама такая практика имеет место, это вот как бы, ну, ни в какие ворота не лезет. Вот поэтому я просто хотел представить этот случай. Его, кстати, белорусские спецслужбы не признаются в том, что это они его организовали. Может быть, действительно не они. Не знаю. Может, у них просто не хватило для этого ни кадров, ни возможностей. Им кто-то помог. Но, так сказать, сама такая практика, вот как я только что показал, она существует вообще-то сплошь и рядом. И это возмутительно само по себе. Но практика как таковая есть. И вот с ее никуда не денешься. И поэтому, как бы, попрекать специально батьку за то, что, так сказать, фартануло ему, а не, допустим, там, украинским спецслужбам, там, или не американцам, которые хотели перехватить этого несчастного Сноудена. Ну, у них не срослось, а здесь срослось. Но методы, пардон, абсолютно те же самые. Вот это объективно надо признать. При всем при том, что сама по себе такая практика, конечно, вызывает у меня личное возмущение. Пожалуйста, Саша.
Я батьку не попрекаю, я батьку называю государственным террористом, который вляпался. Вляпался по полной программе. Потому что я не знаю, зачем ты рассказываешь фантастические истории каких-то журналистов, которые там что-то там насочиняли в голове, какое отношение имеет к этому делу, никакого. Гордон еще это официально ничего не сказал, Беллинкет ничего не сказал, еще ничего не известно, и это какое-то больное возображение, которое неизвестно, чем закончится. Вся история эта с вагнеровцами, она какая-то мутная, непонятная, неизвестно что. Более того, когда ловят Сноудена, говорят, мы подозреваем, что ты, Моралес, везешь Сноудена. И это был провал. И все признали американские. Значит, у них была недостоверная информация. Они посадили, Моралес посидел так спокойненько. Он, кстати, не дрыгался особо ничего. Не нашли
Сноудена. Ну, 5 часов посидел, там что, ерунда, собственно.
Да, унизительно, плохо. Только вот этого журналиста, которого сейчас захапали, так сказать, захапали. Это же ему смертная казнь там грозит в Белоруссии. По тем правилам,
я думаю,
которые...
что Сноудена, если бы захапали, ему
Валер,
бы
говорили, Валер, вот, я тебя слушал серьезно, упорно, так сказать, и как бы ты излагал свои точки зрения про Сноуденов, про Моралесов, про Кордонов каких-то, которых я не знаю, кто это такие. Я тебя слушал внимательно, и ты послушай меня внимательно. И то, что совершил батька, это преступление. Это преступление, это, значит, ложная информация, вранье про Хамас, про бомбу. Про развод, посылка туда истребителя, не знаю чего, посадил у себя, значит, закапал человека, снял рельсы с чужой территории, как ты справедливо замечаешь, снял его себе, так сказать, и посадил в тюрьму. И собирается его, так сказать, судить и казнить смертной казнью. Значит, он дурак, он колхозник, он ничего не понимает ни в хамазах, ни в бомбах, ни в чем. Вообще по своей жизни, так сказать, сбрендил окончательно вообще. Значит, то, что он учудил вот с этим делом, он может отрезать голову этому журналисту, 26-летнему, если он от этого получит удовольствие. Только он-то уже вляпался. И вляпалась вместе с ним страна. Теперь запретят воздушное сообщение с Белоруссией. Раз. Там железнодорожные, автомобильные тоже какие-то проблемы будут. Почему-то Северный поток опять, как всегда, вспомнили про него, начали претензии предъявлять. Россия тут оказалась так, вообще в этой истории. То есть он затеял ту бучу, последствия которой он даже не догадывается, что он натворил. Идиот полный. Взять и заняться каперством, так сказать, это, те из тех, кто не знает, это государством освященное пиратство, каперство. Вот он фактически занялся каперством по большой части. на старости лет. Идиот. Вот других слов не назовешь. Так. И ради того, чтобы одного человека поймать, если бы надо было, купил бы у Путина новичка, послал бы своих ГБшников, они бы траванули этого мужика где-то там в Виллисе. Это было бы дешевле, спокойнее. Он открыто идет. В своем небе перехватил самолет. Гражданский. Чужой. Вполне уважаемые себе компании. Этот Ryanair, кстати, я хотел бы так сказать нашим слушателям, кто не знает, он чуть ли не первый лоукостер в мире. Вообще. Они создали
EasyJet эту моду. EasyJet там вот еще есть.
Не, EasyJet появился чуть позже. Первый был Ryanair, так сказать. То есть они, в принципе, придумали вот эту систему лоукостеров, которые, они этим знамениты. И до сих пор существует. Это достаточно большая уважаемая компания. Но дело не в ней, так сказать. Он перехватил его не по причине того, что там везли шпиона, снова там вели журналюгу. Он и ради этого журналюга подверг не только нервности, но и реальной опасности всех пассажиров этого Ryanair'а, а их там хреново туча сидела в этом самолете, развернул самолет, посадил, неизвестно зачем, зацапал этого мужика, так сказать, несчастного, отправил обратно, и теперь объясняют, что Хамас собирался над Вильнюсом что-то там взрывать. Ну, идиот. Вот, значит, он вляпался, значит, он долго ходил по краю так сказать, с этими выборами и все прочее. Сейчас он вляпался, наконец, у всех появился предлог не только называть его там последним диктатором Европы, но и полным идиотом, опасным, как Иди Амин, так сказать, вот из этой категории, это который захватывал там чего-то, самолет захватил, израильский, по-моему, что там команды сошлетали по этой части. Вот он пришел к этой дорожке и дошел до этого пути. У меня других комментариев по этой части просто нету. И что там сравнивать с какими-то Моралесами там или что-то?
Я добавлю тогда, раз у тебя нет. Ну, во-первых, идиот оказался чуть-чуть поумнее, чем канцлер Австрии, допустим, Курц, или кто там был, который посадил свой самолет и облажался. Ну, или, наверное, американский президент, кто там был на тот момент, там, Буш-младший или Клинтон, неважно. Вот. Важно, что на самом деле-то облажались те, значит, они показали себя идиотами, отнюдь не Лукашенко, даже если это брать в перспективе, так сказать, той операции, ради которой они это все замыслили. Ну, заодно и Порошенко с Зеленским, ну, Порошенко ни при чем, ладно, Зеленский, который тоже себя показал таким
же идиотом. При чем тут Зеленский? Операция Лукашенко не закончилась, Валера, не закончилась. Ну, не она, только нач... она его идиотизмом началась. Она началась, понимаю, еще она ничем не закончилась.
Позволь мне тоже высказаться. Ну, Зеленский такой же идиот. Он молодой, зеленый, но тем не менее. Ну, он облажался с вагнеровцами. Его там Гордон разоблачал из последних сил. Вот, уже сколько раз его и его там окружение. Ну, облажались. Была супероперация. Гордон ее полностью представил, на самом деле. Беллинкет должен был это все оформить в виде фильма, типа «Дворца в Геленджике». Но почему-то он не стал этого делать. Вот почему, я не знаю. Должен был выйти фильм. Если бы по первым сведениям Гордона еще
5 апреля. Я не знаю, кто что должен. Я не видел, не слышал. Никакого фильма нету.
Фильма нет, Гордон есть. Можно увидеть каждый. Каждый может увидеть на Ютубе его, так сказать, интервью по этому поводу. Они миллионы просмотров набирают. Так что, на самом деле, информации по этому больше, чем достаточно. Он не стесняется на эту тему. Он говорит все открытым текстом. Так что желающие могут там справиться вот этой блестящей, несостоявшейся операции украинских спецслужб, которая считается вполне нормальным, хорошим достижением. Так что в этом смысле, если мерить на идиотизм только саму идею операции, то таких идиотов много. А если мерить с точки зрения удачи такой операции, то оказывается, что Лукашенко, если такая операция действительно была, он отнюдь не последний из идиотов, а как бы первый. А вот последние идиоты, это те, у которых мало того, что они это замыслили, так еще и не получилось добавок. То есть еще и облажались. Ну,
ты считаешь, что Буш провернул неправильную информацию и пострадал от этого, да?
Нет. Не пострадал. А почему он пострадает? Он что, первый идиот?
Ну, потому что если человек идиот, он делает какое-то дело, потом страдает. Буш, по-моему, не пострадал.
А ему пофиг.
Не пострадал. А Лукашенко пострадает.
Что особенно смешно, что и Лукашенко это тоже пофиг. Понимаешь? На самом деле, конечно, если бы речь шла о каком-то журналюге, то действительно дело бы не стоило выеденного яйца. Я с тобой совершенно согласен. Но в том-то и дело, что журналюг непростой. Потому что он тот, который стоит во главе такого канала Next'а, который, собственно, я с самого начала, когда это началась белорусская затея, если помнишь, мы еще с профессором Соловьем это обсуждали, я тогда же сразу сказал, это польская тема. Там никакие ни чехи, ни американцы, ни то, это польская тема. Польской темой она и оказалась. Вот это Next'а, она, в общем, главное действующее лицо с точки зрения организации всех этих протестов в Беларуси, потому что через нее это все шло. И во главе его стоит, ну, На мой взгляд, это в качестве вице-президента. Вот этот вот самый мальчик. Ну, пацан, условно говоря. Конечно, он, так сказать, не по своей инициативе там все это делает. Понятно, что его спонсируют. Это, в общем, хорошо поддержанный, раскрученный канал. Тут вопросов никаких нет. Но вопросы-то есть, видимо, у Лукашенко и у белорусов. Ну, я имею в виду официальных. К тому, а как это все осуществляется? Вот кто это конкретно делает, кто финансирует, в каком объеме, как это все проводится. То есть масса технических деталей. И с этой точки зрения, конечно, этот журналюга, как ты говоришь, он очень неудобный человек. Вот ему бы не попадать в руки белорусов. Не потому, что ему грозит смертная казнь. Кстати, она ему не грозит, там о 15 годах лет речь идет. Максимум. Вот. А, так сказать, именно потому, что он, не желая сидеть эти 15 лет, вполне может выдать целую кучу деталей из того, как эта операция осуществлялась, начиная с прошлого года. А вот это очень неудобно. Это правда. Поэтому в этом смысле он становится...
Например, приведи детали, которые поразят меня в самое сердце. Ну, скажи, что польскими злотами финансировали его, и он подделал результаты выборов.
Ну нет, что?
Какие детали? Ему поляки дали денег, дали. А через американцев дали. Что дальше? Вот какие интимные подробности могут быть, когда Лукашенко проиграл выборы вчистую и представил, что как будто он их выиграл. После этого он гонялся за людьми, бил их повсюду, так сказать, арестовывал, лупил в этих самых подразделениях, так сказать, выгнал всех политических оппонентов, все остальные конкуренты сидят. Что нового ты расскажешь, так сказать, или кто может рассказать,
что за польские деньги рассказывают?
Послушай меня, пожалуйста, Валера, что может рассказать этот молодой человек, что какие-то деньги не те, биткоины ему давали, ну что такое произошло, из ада доставали поляки, специальные рудокопы вместе с этим Гомулкой или чертом там, кем... Валенцы выкопали такие деньжищи, так сказать, и дали ему столько денег, что он обосрал Лукашенко и подделал все выборы. Ну, это же вранье. Там, очевидно, понятно, что делал Лукашенко, понятно, что делала Тихановская. Что могла Некста такое высветить за подлые польские деньги, выкопанные из ада? Значит, какие интимные подробности? Ну, он скажет, дали мне 1000 злотых, 2000 долларов, 5 миллион, миллиард, я не знаю. Что ты еще от него хочешь, так сказать? Ну, дали ему деньги, деньги ему дали, не сомневайся. Если он захочет, еще столько же дадут, чтобы его вызволить оттуда. Какие интимные подробности? Зачем его вытаскивать? Ну, расскажи, вот спасаясь от 15 лет, что можно рассказать?
Уже можно, да?
Да.
Так вот. Во-первых, относительно подделки выборов. Вообще, я думаю, что после того, что мы узнали про Трампа и выборную кампанию, так сказать, нынешнего президента, тут про подделку выборов говорить как-то неудобно. Потому что подделывают выборы... Так, Саша, я тебя слушал, теперь выслушай меня. Подделывают выборы абсолютно все, в том числе в самом демократическом и всех демократических государств. И мы это знаем, как это делалось. Наш коллега Илларионов осветил это достаточно подробно, за что и пострадал. Так что я не думаю, что с этой точки зрения мы о белорусских выборах узнаем что-то принципиально новое. Так, чтобы Лукашенко просто перекрыл подвиг там Трампа или подвиг Байдена или еще кого-то. Подделывают выборы абсолютно все. Включая и Россию, кстати сказать. Значит, второй момент состоит в том, что эта деятельность Next представлялась все время как такая сугубо белорусская инициатива, которая внутри Польши... Ну, просто благорасположенной к демократии, которая без нее, извините, кушать не может. Вот она его просто приютила из жалости. Ну, куда же ему деваться, бедняги? И он там на свои, так сказать, кровные рубли, не злотые, вот взял это все, кропал на коленки и тем самым двигал вперед, так сказать, освободительное движение. Когда это выясняется, что это все ровным счетом наоборот, это становится интересно. Вот и все. Больше ничего. Сверх этого мы ничего не узнаем. То, что это делалось на польские деньги, я тебе говорил еще в августе прошлого года.
Так что уточняющий вопрос. Ты говоришь дальше, наоборот. Наоборот это как? Ты хочешь сказать, что выборы выиграл Лукашенко?
Дальше идет только конкретика о том, как это именно делалось. Выборы выиграл Лукашенко по отчетам Центра избиркома. Да?
А на самом деле...
Минуточку. Потому, насколько я знаю настроение слоев белорусского общества, я там часто бываю, я считаю, что большинство за Лукашенко. Вот мое личное мнение, как эксперт.
А я считаю иначе.
Согласен. Вот это, вот более, это именно ситуация, это и прояснит.
Более того, что, во всяком случае, станет ясен механизм. Валер, я своими глазами видел количество выходящих на демонстрации и видел, как Лукашенко вел себя после этого. Он продул выборы, Валера. Он проиграл.
Саша,
и
люди
не голосовали за него, даже если... не выходили на демонстрации. Продул.
Как...
Значит,
как
и говорит, при этом польские злоты, известные... отсутствие польских злотых или наличие польских злотых, сути дела не меняет. Он продул эти выборы. Он сидит на
как
штыках.
Говорит, известная восточная пословица, даже если 100 раз сказать халва, во рту слаще не станет. Можно повторять как мантру. Он продул выборы, у него 3%, еще там что-то. Я знаю все эти мантры, понимаешь, они и у нас употреблялись достаточно часто. И, кстати, на Украине то же самое. Там никакой новеллы нет в этом смысле. Все продули выборы, а выиграли те, кто, так сказать, Майданом взял это все нахрапом. Это все понятно, и то же самое готовилось в Белоруссии. Ну, не прошло, ну, не срослось. Что ж делать? Давай.
Я утверждаю, что нет таких тайных финансовых операций, вскрыв которые, так сказать, благодаря чему, что он якобы получил, не получил миллионы, миллиарды злотых, долларов, вскрыв которые можно доказать обратное. Он все равно продул эти выборы. Значит, ты можешь утверждать обратное на твоей совести. Значит,
конечно.
С моей точки зрения, он продул.
Более
того, его истеричное поведение, связанное с захватом самолета, такая глупость совершенная, да, дополняет только такая, ту общую картину, в которой говорит, что он диктатор. Он на самом деле держится только благодаря спецслужбам и силовикам. Благодаря этому, так сказать, он разгоняет там демонстрации, лупит людей шокерами, так сказать, или просто пытает их в этих самых участках. Вот это для меня абсолютно понятная вещь, абсолютно установленный факт. И это, значит, его поведение, он подставился в этой части, он проиграл. Я думаю, что это последняя капля, которая доведет его до Цугундера.
Я абсолютно уверен, что а, он ничего не проиграл, б, он совершил, если это он совершил, потому что я не уверен, подчеркиваю еще раз, чтобы было все понятно, я не уверен, что это операция белорусских спецслужб. То есть, слишком много задействовано того материала, которое им было бы не подвластно. Мое впечатление. Вот. Поэтому я не считаю, что это белорусские спецслужбы. Это сделал кто-то другой. Может быть, российские спецслужбы. Не знаю, по договоренности. У них есть для этого возможности. Что касается отравления, как ты тоже упомянул, послали бы кого-нибудь новичком. Ну, Саш, извини, Петров с Башировым сейчас на расхват. Они нужны и в Чехии, чтобы взрывать, они нужны и Боинг сбивать там на Украине, они нужны и в Трипалей травить. Ну, не хватает уже просто на всех Петрова с Башировым. Поэтому, извини, на Протасевича не хватило. Да и вообще-то он не для этого нужен. Его травить-то вроде нет смысла. Есть смысл, чтобы он что-то сказал, если он что-то скажет, если ему есть что сказать. А травить-то его зачем? Нафиг он нужен? Вот, поэтому я не думаю, что это провал. Это ближайшее будущее, кстати, покажет. Потому что вот в этих прогнозах провала, значит, в ближайшем будущем из-за этой посадки самолета все должно обвалиться, все должны обрыдаться, и Лукашенко с позором, как, так сказать, куда-то бежать, потому что это его последняя смертельная ошибка. Это нифига не последняя смертельная ошибка. Во-первых, такие ошибки пытались совершить и другие до него, но у них не получилось, а здесь вот получилось. Вот. Во-вторых, в самой по себе посадке самолета, как я говорил с самого начала, ничего экстраординарного нет. Потому что любой самолет, если на нем заложена какая-то бомба или подозрение на него, он далее действует сообразно тому, как распорядится командир экипажа. То есть, конечное решение принимает командир. Я лично думаю, подчеркиваю, вот канва моих событий такая, что о бомбе сообщили на территории Белоруссии. Далее, так сказать, командир принимал решение, то есть советовался в первую очередь со своим начальством, что ему делать. Лететь дальше в Вильнюс, повернуть назад там в Киев или в бок в Львов, садиться в Минске, куда деваться. Начальство, видимо, не желая на себя брать ответственность за то, а вдруг там действительно бомба, фиг его знает, а мы ему что-то прикажем. Он говорит, действуйте по обстановке. Вот здесь по обстановке, вы командир, ваше решение. Командир, естественно, подумал, блин, я лечу на территории Белоруссии, что я должен быть крайним? Я тогда запрошу, я в первую очередь, власти Беларуси. Вот мне сообщили, что у меня бомба. Ну и чего делать? Ну а что делать? Ну садитесь, вот, да, совершайте аварийную посадку. Хорошо. Командир разворачивается, совершает аварийную посадку. Его никто к посадке не принуждает, так сказать, по нему никто не стреляет. Никаких ему команд на этот счет не отдается. И до сих пор никаких утверждений о том, что его заставили там приземлиться, нету. Ну просто нету от слова совсем. Ну и что дальше? Ему что, так сказать, командиру? Он выполнил, действовал по инструкции, летел на территории страны, ему сообщили об облете, он приземлился в ближайшем в этой стране аэродроме. Его право. У него претензий с точки зрения воздушного кодекса нет. Дальше, кто эту операцию как бы спонсировал для того, чтобы передать сообщение о бомбе, замаскировать это все под какой-то Хамас, которому это все до фени, понимаешь, и так далее. Это уже игра спецслужб. Вот в этом случае эта игра спецслужб срослась. А вот в предыдущем случае с вагнеровцами или там со Сноудом, ну не срослась. Вот не повезло им, развели их. А на самом деле ничего не было. Ну, я не вижу в этой истории, чтобы Лукашенко был именно последним идиотом, который вот так вот взял, задумал эту операцию и думал, вот сейчас я его здесь над Белоруссией подловлю. Ему просто фрукт, так сказать, упал в корзину. Ну, он его подобрал. Что с ним делать? Ну, вот, я думаю, что операция где-то в этом ключе находится. Но мы, безусловно, узнаем о ней еще массу интересных подробностей, я думаю, в будущем. Поэтому к этой теме, само собой, вернемся. Пожалуйста, Саш.
В твоем фантастическом рассказе, так сказать, который я не знаю, откуда он взят, про отсутствие чего-то и наличие чего-то, не хватает только Гордона с Беллинкетом.
Угу. А Гордон, он сам по себе. Это, пожалуйста, это самое, YouTube. Наберите Гордона, наберите расследование Беллинкета, и там вам все скажут, там миллион просмотров. Я-то что, я только зритель. Я тут совершенно не спонсор и не обсуждающий, так сказать, эти вопросы. Каждый может проверить, желающий, все детали этой украинской спецоперации, которая не состоялась. Ну что ж, может быть, тогда к вопросу перейдем, Саша, если ты не против?
Не против.
Угу. Так. Минтранспорта Республики Беларусь сообщила, что Хамас прислал сообщение о минировании самолета. Товарищ Смирнов, попросите ваших товарищей из Хамаса не нервировать и не подставлять дорогого батьку. Шутку принимаю, вот Хамас здесь совершенно ни при чем. Вот, это все, по-моему, такой флер просто наброшен на эту операцию. Мы, собственно, только что об этом говорили. Поэтому Хамасу это все настолько фиолетово, все эти истории. Так. Вот еще вопрос. Сейчас идет чемпионат мира по хоккею в Латвии, а Беларусь лишили проведения этого чемпионата мира. Может, это быть месть Лукашенко за это? Как известно, Лукашенко мстительный, и прямо сейчас время чемпионата уж очень совпадает. Ну, я не знаю, можно это к всплеску солнечной энергии еще какой-то приравнять. Ну, какой чемпионат? Ну, на Беларусь были наложили санкции еще раньше, кстати, по другому поводу. В рамках этого, так сказать, перенесли чемпионаты из Беларуси в Латвию. Кстати, хочу сказать, что вот какой-то из прошлых чемпионатов мира по хоккею, он был в Беларуси, но прошел так совершенно незамеченным. Точно так же, собственно, практически проходит и чемпионат мира в Латвии. Их надо, видимо, организовывать как-то по-другому, для того, чтобы они стали мировым событием. На сегодняшний день, к сожалению, эти чемпионаты мира с мировым событием не являются. Ну, во всяком случае, до того, как Советский Союз там сражался с Канадой, когда это было действительно там перипетии, вся страна следила за этим, до этого уже очень далеко. Я думаю, и у нас, и в Белоруссии, тем более в Латвии. Ну, вряд ли это для кого-то какое-то обоснование. Мне так кажется. Если хочешь что-то сказать, скажи, а я дальше пойду тогда.
Нет.
Угу. Так, является ли это событие своего рода проявления стойкости Лукашенко и готовности жестко отстаивать интересы Беларуси? Ну, в том смысле, как он их понимает, я думаю, да. Он, так сказать, так их понимает, так и отстаивает, собственно. Может быть, ну, жесткость в том смысле, что он не собрался там сразу кого-то отпускать, выпускать, там, торговаться насчет санкций и так далее. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, это проявление дури.
Угу. Так, вопрос еще. Непонятно, зачем они вообще на Белоруссию летели. Они, видимо, никак не предполагали такого развития событий. И мог ли самолет просто продолжать лететь до воздушного пространства Литвы? Ну, понимаете, значит, самолеты летают по воздушным коридорам. Они не так вот выбирают себе маршрут. Есть международные трассы, они все как бы занумерованы, протоколированы. И самолет летит именно по этой трассе, именно в том коридоре, который ему отведен, именно на той высоте. И эта высота сейчас, по-моему, уже до 300 метров как бы уменьшилось, ну, во всяком случае, над странами Европы, а так обычно на 600 где-то. То есть он идет строго по своему коридору, он не может там ни вправо, ни влево, ни куда-то отвернуть, потому что иначе есть риск как бы столкновения с другими самолетами, там нарушения правил полета. В общем, короче говоря, он должен идти по нему так, как есть. И этот коридор был, естественно, проложен через Беларусь. Вообще она так расположена, что через нее масса воздушных коридоров пролегает. И если задаться целью, так сказать, вот Беларусь обойти, там сейчас вот такие вот есть мнения, что надо через ИКАО запретить вообще летать всем через Беларусь, то это очень большие обходные пути на самом деле. Это авиакомпания влетит в копеечку, потому что это расход топлива, они сейчас за этим смотрят достаточно жестко. Вот, поэтому... так сказать, этот коридор и их коридоров этих масс, ну, практически, скажем так, каждый раз, когда летишь в Европу, пролетаешь над Белоруссию. Вот для практики, там, из России туда. И когда летишь на Кубу, тоже пролетаешь через нее. Ну, в общем, короче говоря, никак не обойти. Вот, и потом можно, конечно, наверное, через Арктику как-то завернуть или еще что-то, но это, в общем, такая экзотика, которой... никто, конечно, заниматься не будет. Мог ли самолет просто продолжать путь до Литвы? Да, мог. Абсолютно верно. Более того, это должно было быть решение командира. Собственно, на его решение, и он об этом сказал, кстати, белорусским диспетчерам, на его решение, собственно, и все заканчивается. Вообще, в полете командир судна воздушного – это последняя инстанция, которая принимает решение. Ему могут сказать, лети туда, поворачивай сюда, или там вернись назад. Он принимает решение, что он будет делать. И под него дальше все строится. Ему дают и воздушный коридор, или еще чего-то и так далее. Так что решение, безусловно, принимал он сам. И, кстати, он шел на Минск вне воздушного коридора. Поэтому это, безусловно, требовало работы диспетчеров. Пожалуйста, Саша.
То, что я читал в интернете, там была угроза сбития. И, так сказать, истребитель, который сопровождал его, обозначился, там есть сигнал так сказать, такой, следуй за мной. И, так сказать, он принудил его сесть. В данном случае командир гражданского судна обязан подчиняться военному самолета. Что и произошло?
Я думаю, что сейчас появится много экзотики на этот счет. В частности, и то, что он уже потом выяснит, что по нему и стреляли трассирующими пулями, чтобы, так сказать...
Насчет стреляли ничего не сказано.
Это, значит, в любом случае...
Насчет стреляли ничего не говорили.
Не говорили, это скажут, я просто предвижу.
Насчет стреляли ничего не говорили.
Не говорили, скажут еще. Я говорю в будущем.
Не скажут. Ничего не говорили, ничего не скажут.
Дойдет время и скажут. Еще скажут, что и будут.
Не скажут.
Я не просто скажут. Говорю к тому, что...
Этого не говорили и не скажут.
Ну, вот ты говоришь, что нет, я скажу, что да. Вот. На самом-то деле, если бы командиру поступил приказ от военного судна, там, допустим, да, следуйте за мной, то командир в первую очередь известил бы об этом свое собственное начальство. Меня тут самолет военный, так сказать, принуждает совершить посадку. Это было бы известно сразу. И вот именно этого сразу, то есть вчера, не произошло. И на сегодняшний день можно это уже оркестрировать какими-то деталями. Это примерно как поляки там ищут взрывчатку в несчастном самолете Качинского, который рухнул под Смоленском. Понимаешь? И утверждают, до сих пор утверждают.
Я сорвали. Не про Качинского.
Я то же самое здесь. Ну, не было этого. Ну, что
поделать? Слова о стрельбе, кроме тебя, не говорит никто.
Не говорит никто. Я думаю, кроме никто меня еще говорит. Никто не сказал про БУК.
Не говорю,
но должен сказать.
Никто не говорит про стрельбу, только ты говоришь. Никто про стрельбу не говорит. Про Качинского тоже не вспоминает никто. Про польский самолет тоже не вспоминает.
БУК обязательно туда подкатили. Вот сто пудов.
Про БУК не вспоминает никто. Валер, ни про стрельбу, ни про БУК, ни про самолет Качинского говоришь только ты. Все остальные как-то исключительно об этом самолете, который реанирует, так сказать, вот этот посадили. Про него как-то ведут разговор.
Да. Я хочу сказать, что, в общем, и трассирующие снаряды, и БУК, они должны в обозримом будущем появиться. Я говорю о будущем, а не настоящем.
Это только ты говоришь, никто больше
не говорит. Я говорю, я. Вот именно я говорю, я больше никого не призываю в свидетели. Так. Так, про это, да. Да пес с ним, с тем либерал-фашистским прихвостем. Либерал-фашистским прихвостнем. Точка. Лукашенко молодец и молодец. Ну, вот и такое есть мнение. Так, кто еще дальше? Так, вопрос. В одной из передач на сайте вы рассказывали историю о применении боевого самолета для принуждения рыбацкого судна двигаться в нужном направлении, если я ничего не путаю. Когда это случилось? Что-то я не помню такого, Саша, ты помнишь?
Нет, не помню.
Я тоже что-то не помню. Вот извините.
Как-то я плохо себе представляю, как можно с помощью самолета понуждать судно.
Ну, понимаешь, теоретически, я просто попытаюсь сконструировать, да, так сказать, ситуацию. Что могло бы быть? Что действительно, я предполагаю просто, я не знаю, говорил я об этом или нет. Мы когда-то разбирали историю, когда была вот эта вот эпопея с выловом камчатского краба при помощи всяких левых там судов, которые ловили его, так сказать, ну, в неразрешенных количествах и потом, в общем, транспортировали в Японию. И там когда-то действительно была операция по перехвату вот этих вот судов. Я не знаю, с использованием самолета или без. Вот, но вполне возможно, что если самолет захотел, чтобы судно изменило свой курс, он мог...
Валер, там был вертолет. Самолет летает слишком быстро, чтобы, так сказать, управлять судном.
Согласен с тобой, Саша.
Вертолет
согласен.
Был, такое возможно. Самолет не занимается подобными вещами. Ну, он слишком быстро летит, и ничего он указывать не может. И его пальба даже непонятно, что будет обозначать. Вертолет может дать трассирующими пулями или дать по воде, так сказать, сигнал, что вот поворачивает туда или сюда. Вертолет может, потому что он может на скорости на близко идти. Самолет не может. Он пролетает мимо сразу. Он для того, чтобы лететь, должен опираться на воздух. Подъемная сила должна быть. Нереально.
Там не МиГ-31, если летал, а там какой-нибудь сухой или, так сказать, сухой-то летает, в конце концов, со скоростью, ну вот я не знаю, перехватывает, когда они самолеты, там типа вот этих разведчиков натовских, да? Ну, натовские разведчики не быстро летают, там особенно такие вот с этими, с винтовыми двигателями.
Валер, мы не говорили о самолетах, которые управляют судами. Вертолет может, самолет не может. Ну что обсуждать?
С вертолетом не
бывает такого. С вертолетом можно дать очередь и указать направление движения. С самолета нельзя.
Так, вот еще вопрос. Добрый вечер. Сделают все же вакцинацию принудительной. Что будет, как миллионы привьются, роботами станут? Спасибо. Что думаешь, Саш?
Ну, во-первых, роботами не станут. Во-вторых, принудительная вакцинация, я думаю, не дойдет.
Ну, чем мы станем, понимаешь, когда привьемся? Я тоже, кстати, привился, сделал первую прививку, потому что понадеялся, что все-таки сертификат какой-то дадут, с которым можно будет там куда-то выехать. Вот, а не из боязни там чего-то. Ну, станут роботами, не станут. Конечно.
Я уже две сделал, уже робот.
Я только одну. Вот. Ну, конечно, общее ощущение, что участвуешь в каком-то эксперименте, который ни с какой стороны не является 100% оправданным. Поэтому, конечно, вот у меня эта прививка, она не то чтобы ощущение защищенности, а скорее ощущение озабоченности вызывает. Вот, честно говоря, так. Так, как говорится, положа руку на сердце. Так, вот еще вопрос. Какова вероятность, что теперь авиалайнеры из Европы будут избегать воздушного пространства Беларуси? Ну, только что мы говорили на эту тему. На самом деле это очень сложно. Потому что через нее пролегает масса воздушных маршрутов. Облетать будет дорого. Пожалуйста, Саша.
Велика вероятность.
Ну, вот увидим в ближайшее время, она велика или нет. Так, вопрос. Кого мы увидим в новом составе Госдумы?
Самых разных людей.
Тебе ближе, наверное, Саша.
Не, ну, самых разных людей, так сказать, очевидно, что будут и представители протащат, и властных людей. Речь идет не о том, какие люди будут в Госдуме. Госдума сама по себе, как орган законодательной власти, себя дискредитировала. Значит, важный вопрос, как ближайшие после выборов недели две будет возмущение масс или не будет. Вот это является существенным. А кто будет в Думе конкретно избран, это все фигня. Они все равно фальсифицируют выборы и, скорее всего, подгонят каких-то людей, за которых вы даже фамилию не знаете. Они будут избраны.
Ну, я думаю, что я согласен вот с Сашиным выводом, потому что, безусловно, Во-первых, выборы уже давно, они даже не фальсифицируются, а, как мы с ним выяснили, имитируются. То есть реальные результаты голосования, количество проголосовавших и прочее не имеет никакого значения. Поэтому формируется некий клан, который отбирается заранее администрацией президента, причем персонально, причем по всем партиям, а не только по «Единой России». Это касается и КПРФ, и ЛДПР, и свободных этих самых, как ее там, «Справедливой России», ну, в общем, короче, всех. Иначе говоря, администрация президента, она уже как бы имеет перед собой список Государственной Думы, можно сказать, с какими-то альтернативными кандидатурами возможными, да, с вариантами, так сказать, или тот, или этот. Но там хрен редьки не слаще. Ну, вот. Поэтому, безусловно, каких-то новых плясунов, борцунов и прочих, так сказать, медийных фигур мы в этом составе увидим. Но их роль-то, собственно, невелика. Там реально все дела решают несколько человек, которые там ворочают комитетами, занимают какие-то ключевые должности и исполняют получение администрации президента. Так что от того, кого мы персонально там увидим, ровным счетом ничего не зависит. Пожалуйста, Саша.
Плевать на выборы, плевать на Государственную Думу. Мы должны определиться с теми людьми, которые вызывают доверие для того, чтобы быть политруками при полевых командирах. Вот это является серьезной задачей. А что там в Думу попадут, не попадут депутаты, не депутаты, комитеты? Фигня. Вся Дума сейчас весит меньше, чем какой-нибудь отдел администрации президента. Ну просто да. По существу. Она ничего не весит как таковая. Изберут у нее кого-то, не изберут, плевать. Значит, мы должны выявить лидеров, мы должны выявить горячие сердца, мы должны выявить толковых людей. Вот этой задачей стоит заниматься. Чем мы, собственно, и занимаемся. А то, что это происходит под видом выборов в Государственную Думу, ну, это вот такой предлог. Угу. Вот через год будут выборы в муниципальные депутаты. Это будет другой предлог. На самом деле, нас же интересуют люди, а не муниципальные депутаты, чтобы мы не дали покрышки. Что от них зависит, как и от Думы. Но если выявятся люди, интересные, серьезные, хорошие, грамотные, так сказать, вот это будет достижение. Это будет хорошо.
Так, вот еще вопрос. Как вы относитесь к господину Марку Фейгину и его каждодневному шоу в 20.00 на его же канале? Я лично несколько раз видел, мне приходили там ссылки по Фейсбуку. Мы вообще знаем Марка Фейгина по Национальной Ассамблее. Он там был, так сказать, некоторое время. Ну, как, либерал, который работает на Украине. Это им задано, так сказать, многое. Либерал – это как позиция, а Украина – это как способ выражения мнение, в котором надо быть в определенном тренде. Там влево-вправо, так сказать, двигаться нельзя. Я думаю, что исходя из этих позиций, он и ведет свое шоу. Но он человек умный, интересный, с ним приятно общаться, ничего не могу сказать. Но другое дело, что обстоятельства как бы формируют тот способ подачи информации и мышления, которое необходимо. Не у него одного, у всех, которые находятся там в этой позиции. Вот мое личное мнение такое. Если хочешь что-то добавить, Саша, скажи.
Он человек эрудированный, резким суждением, и этим резким суждением он не пренебрегает, а пользуется. И говорит, зачастую даже иногда его заносит, но это как бы по некоторым позициям, по некоторым персонам, я думаю, что он перегибает немножко палку. Но в целом он зачастую дает верные оценки, и так ведь я к симпатии отношусь к тому, что он делает. При этом в личном качестве с ним не всегда договоришься, и не всегда можно, так сказать, понять друг друга. Это тоже бывает. Но ангелов вообще не существует. Но он, по крайней мере, альпинист. Это вызывает в нем симпатию мою.
Да, родственная душа в этом смысле. Так, вот еще мнение. Если бы в 91-м году либерал-фашистских отморозков остановили, то наша страна не знала бы этих бед. До сих пор либерал-фашистская хунта Путина глумится над Россией. Ну да. Ну, что тут добавить? Не добавить, не убавить. Так, вот еще вопрос. Как вам Платошкин, Караулов и Трандабол Шевченко? Так люди за него рвали задницу, а он оказался трусом и очередным предателем, как и его защитнички. Что ты думаешь, Саш?
Ну, после того, как я сделал все, чтобы его освободили, а я сделал много для этого, и в информационном поле, и в интриганском, и прочим, прочим, прочим. Меня просили за него и Севастьянов, это депутат Мосгордумы, и Бобылев, это известный блогер, так сказать, главтема «Народ». Я выполнил все эти работы и встретился и с его супругой Анжелиной Батьковной, и с адвокатом, и с спонсором с его, и много чего порешал, какие вопросы. Значит, и делал это совершенно искренне, и считаю, что правильно это делал. Когда человек сидит в тюрьме, причем по ложному навету, по ложному обвинению, совершенно надуманный какой-то предлог, якобы он где-то что-то сказал, то, что-то там могло привести когда-то, ну, вранье чистой воды, и светил реальный срок. Я считаю, что я поступил правильно, и не жалею об этом. То, что он поступил как подонок, когда вышел из тюрьмы и начал плевать грязью, так сказать, и Навального, и Фургала, и все прочее. Ну, я вот элементарный приведу пример, так сказать. Я, так как имел с ним разговор по телефону по этой части, где я его послал на три буквы в итоге, то в ходе этого разговора, так сказать, он начал утверждать, я говорю, ну, к Фургалу что ты пристал? Начинает рассказывать, Фургал убийца, я с кем-то там общался, мне сказали, 15 лет назад были события. Где был Платошкин с его якобы мидовскими делами? И где Фургал с его Хабаровском с какими-то убийцами? Если кто-то кого-то убивает, об этом знает заказчик, исполнитель, но еще пара человек догадываются о чем-то там, включая следователя. Чем может Платошкин, в принципе, сидя здесь в Москве, в Подмосковье, знать, что происходило в Хабаровске 15 лет назад? Он что из идиотов сделает?
И он, ты про Фургала имеешь в виду, наверное, да?
Про Фургала, да. Про Фургала, да. У него, понимаете ли, суждение. И вот он торопится с этой хренью Красовскому, значит, на ПИДР-ТВ, или как он там называется, РТВ, так сказать. Вот, значит, для того, чтобы рассказать Красовскому там об этом событии, поделиться. И в оправдание свое, когда его прижал к ногтю, начинает рассказывать, это новые избиратели, новые люди, я вот таким способом что-то там завоевываю, там избиратели, все херня чистой воды. Поэтому, так сказать, я прервал с ним отношения, надеюсь, навсегда, и буду отвечать. Значит, что касается Караулова и Шевченко, тут вопрос задавали про многих. Они тоже очень много сделали, чтобы его освободить. Они действительно его информационно сильно подперли, потому что когда мы делали пресс-конференцию, еще что-то, они положили свой авторитет на эту чашу весов. Они его пригласили в эту партию, как не знаю, как она их там называется, какая-то КПСС.
Прости, пожалуйста, ты имеешь в виду Караулова и Платошкина, которые много положили для освобождения Шевченко, да, я правильно понимаю?
Не, наоборот, сидел Платошкин. А. Сидел Платошкин, а Шевченко с Карауловым, они в информационном плане большие, оба. Они объективно, так сказать, с большими каналами, с ютубовскими, с большим авторитетом в журналистской среде, с большим опытом, с умением рассказывать какие-то вещи. Они блестящие, так сказать, специалисты разговорного жанра. И они постарались, они ходили на этот суд, они, значит, лезли в общественные защитники этого Платошкина. То есть они сделали все, чтобы... Значит, какое у них сейчас ощущение? Это надо у них спросить. Я про свое все рассказал. Мне все ясно, я с ним общаться ни с ним, ни с его женой общаться не буду. Ни под каким предлогом.
Ты говоришь про Платошкина?
Про Платошкина. Я его освободил, теперь пусть плывет дальше туда, куда хочет, так и без меня. Абсолютно, так я решение это принял.
Ты извини, я просто, наверное, пропустил эту информацию. Ты имеешь в виду, что Платошкин обвинил Фургала, да, в том, что он убийца, да, правильно я понимаю?
Ради Ты понимаешь, в чем дело? Так там разговор-то был какой-то мутный, понимаешь? Ну, вообще с Красовским разговаривать о чем-либо достаточно сложно, вообще содержательно. Но Платошкин ради красного словца начал говорить, вот я объективно смотрю на вещи. Вот Фургал все-таки убийца, его правильно трамбуют. А Навальный, так сказать, как он сказал, дестабилизирует страну. Куда, что может Навальный, кого там дестабилизирует? Ну, фигня чистой воды. Вот он ради красного словца, ради того, чтобы покрасоваться, показать свое, так сказать, умение, так сказать, словами играть. Вот эту хрень несет. Если меня слушают сейчас его поклонники, так сказать, из секты Платошкина, значит, вот со своим лидером и разбирайтесь нахрен, так сказать. Вот вы не ко мне претензии предъявляете, а к нему предъявляете. Почитайте это все, посмотрите, сделайте свои выводы. Чтобы потом не было разговоров, что я сделал, еще раз говорю, все, чтобы вас освободили. Те, кто знают, те сориентируются по этой части. Освободили, теперь гуляет пусть мимо, так сказать. На меня больше не рассчитывает, ни при каких условиях.
Ну, я к секте его любителей никогда не принадлежал. Вот. И вообще понимал, что как бы человек, который там где-то повитал, так сказать, в кругах, так сказать, хорошо обеспеченных, он как бы за народное счастье может бороться с известными оговорками. Вот. Поэтому как бы относился к этому всегда осторожно. Поэтому для меня в этом никакого сюрприза, честно говоря, нету. Ну, Этого могло бы не быть, но вот, к сожалению, случилось. Ну что же, надо
Валер,
быть...
Валер, я бы эти слова не произнес, если бы он был под домашним арестом или был бы в тюрьме. Вот, угу. Вот при всем при том, так сказать, я бы этого не сказал, потому что он был бы в бедственном положении. Так же, как сейчас я не говорю плохие слова ни про Навального, ни про Фургала, потому что они находятся в бедственном положении, и их прессует власть. Выйдут они из тюрьмы. Надо разобраться с убийством Фургала, надо разобраться с чем-нибудь там, что-нибудь не то говорит Навальный, можно разбираться, можно ругаться с ними. Значит, пока они сидят, трогать их не надо. Платошкин по этой части, козел самый натуральный, вот он себя повел, как свинья, самое что ни попадя. Так. Что я могу сказать по этому поводу? Он взрослый мальчик, сам это натворил свое счастье. Пусть теперь сам разбирается и объясняет своим так и поклонникам. У него большой канал. Там 1600 этих самых подписчиков. Вот пусть ему объясняют, что он там имел в виду. Мне он объяснить это не сумел. Я тебе точно могу сказать. В этом разговоре телефонном, который я с ним имел.
Ну да. Не, ну я думаю, что как бы власти ему предложили альтернативу. Вот. Чаще всего это делается так. Ему предложили некую альтернативу, так сказать, или там вот ты сиди, так сказать, мотай, или, так сказать, как-то получается.
Валер, я не знаю и знать не хочу, так сказать, ни про него, ни я про власть по этой части. Они не интересны.
Чаще всего, так сказать, это делается таким образом. Так, вот, кстати, по поводу задетой нами темы, такой же и вопрос. Как реально дела у Алексея Навального и какие перспективы на выход?
Ну, дела у него плохие со здоровьем и с положением, значит, и, что касается меня, я интригую. Я интригую, так сказать, по той части, чтобы его выпустили из тюрьмы при условии, что он уедет за рубеж и в ближайшее там обозримое будущее возвращаться не будет. Вот такая комбинация, так сказать, если она состоится. Я считаю, что для него это разумный компромисс для того, чтобы, так сказать, и выпутаться из смертельной опасности, в которой он находится. И власти вроде соблюли лицо, так сказать, и вроде как добились, что они его выпихнули. Пусть разойдутся в разные стороны, и, так сказать, пусть он интригует там на Западе. Студию себе хорошую заведет. Он хорошо сочиняет фильмы, хорошо ведет эту работу расследования. Пусть занимается там, вот сидя в Вене, в Берлине, я не знаю, в Париже, где угодно. И это будет разумный компромисс, который-то... Значит, потому что иначе... Я думаю, что в итоге Путин поупирается, на этот компромисс пойдет. Потому что сидеть и убивать его тоже как-то имиджово плохо.
Ну, мое мнение, что перспективы у него на выход есть, но они очень тусклые. И тусклые, в первую очередь, потому что реально Путину-то предложить нечего. Так что это что-то на что-то. Это такого рода вещи, они делаются как какой-то размен. Ну, грубо говоря, так сказать, о перспективах выхода Навального, да? Вы вот тут вот приходите, там, допустим, из Вашингтона, да, и говорите, ну вот выпустите своего Навального. Хорошо. А вы Ярошенко с Бутом выпустите? Вот. Ну и на этом как бы разговор заканчивается. Я уж не говорю про Олдриджа Эймса там или так далее. Поэтому вот перспективы тусклые по этой причине. Если они вдруг, так сказать, воссияют там вот в этом деле, да, у него появится шанс на выход. Ну а так... Я, заметьте, вот когда наши слушатели могут эту передачу поднять. Вот мы перед несколько дней за возвращение Навального, мы с Сашей спорили по этому поводу в эфире. Надо ему возвращаться или не надо? Я говорил,
надо въехать и выехать сразу.
Ну, как говорится, съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Понимаешь, по этому принципу. А я, поэтому, поскольку никто ему давать не собирался, я предлагал чисто из гуманных соображений ему не въезжать. Я вот еще раз
просто подтверждаю. Лехи свое упрямство, он его проявил, так
чтобы по этому говорили. Реальная перспектива освобождения Навального, на мой взгляд, это обмен. Но на обмен, по-моему, американская администрация пока сейчас не готова. Так что вот отсюда тусклость. Ну, спасибо вам, тем не менее, за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Она у нас была такой бурной, интенсивной. Ну, вы это и любите, так что мы для вас старались. Спасибо вам. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания, всего хорошего.